Рід Радіо Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался автор государственных гимнов, басен и детских стихов Сергей Михалков. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили спорные вопросы отношений России и Белоруссии. Полвека назад Никита Хрущев принял решение о массовом разведении кукурузы в Советском Союзе. Таковы главные темы дня четверга, 27 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве в возрасте 96 лет скончался Сергей Михалков, советский поэт, драматург, баснописец, автор трех версий текста государственного гимна, лауреат государственной премии, автор детской поэмы «Дядя Степа». Стихотворение «Светлана» 36 года понравилось Сталину, с этого момента началась серьезная литературная карьера Михалкова. Военный корреспондент газет «Во славу Родины» и «Сталинский сокол», он был контужен под Сталинградом. До 50 года Михалков не был членом партии, зато стал одним из главных советских литературных чиновников, член комиссии по сталинским, ленинским и государственным премиям, секретарь правления Союза писателей СССР и Российской Федерации. До конца жизни Михалков занимал высокие посты в писательских организациях. Общий тираж его книг достигает 300 миллионов экземпляров. В 2008 году Михалков награжден орденом Андрея Первозванного. О роли Сергея Михалкова в советской литературе и жизни моя коллега Елена Фанайлова разговаривала с деятелями культуры разных поколений.
В день смерти Сергея Владимировича Михалкова о нем рискнули говорить немногие. Слишком противоречивая личность. Вот что думает главный редактор еженедельника «Книжное обозрение», литературный критик Александр Гаврилов.
В моем личном пантеоне русской литературы, в общем, конечно, образовал большой брешь, потому что нужно сказать, что Сергей Владимирович Михалков был действительно очень талантливый человек, очень сильный, очень жизненелюбивый и очень значительный персонаж истории русской литературы 20 века, перешагнувший даже через границу столетия. Понятно, что наша любовь к его сочинениям для детей, наше сложное, но все-таки какое-то такое пиететное отношение к тому тексту, который каждый из нас учил в детстве, а я имею в виду текст государственного гимна Советского Союза, это все вещи какие-то очень внутренне двойственные. Мы не можем не понимать, что это был человек очень талантливый. Я, например, никогда не мог понять, каким образом этому очень талантливому человеку удавалось быть вот в этой странной точке такого постоянного пограничья. С одной стороны, конечно, Сергей Владимирович был одной из самых зловещих фигур Министерства литературы, каким был Союз писателей в советские годы. Безусловно, был такой фигурой, ну, по сути, крестного отца всей детской литературы советской страны. Кого он любил, тому были открыты все дороги, кого он не любил, тому все дороги были закрыты. Но что это была за фигура, у меня как-то очень много лет это не склеивалось в голове, покуда я не прочитал блистательный роман Александра Червинского под названием «Шишкин лес». Это роман, рассказывающий о семье, чрезвычайно похожей на семью Михалковых. И главным героем этого повествования был не, скажем, младший сын патриарха, выдающийся кинорежиссер со знаменитыми усами, а сам патриарх, которого в этом романе прозрачно зовут Степой, про которого известно, что он написал что-то государственное. Так вот, Червинский предположил, что его герой был просто абсолютно частный человек. Человек, которому было важно, чтобы его дети получили хорошее образование и большое количество разнообразных представляемых миром возможностей. Чтобы его жены обслуживали домработницы, чтобы его дом был большим и семейным. И если мы посмотрим на то, как развивается этот род, ну, можно вспомнить неподходящую к сегодняшнему случаю эпиграмму о Михалковых, которые ползут по стране, а можно просто оглянуться и посмотреть, что уже 4 поколения Михалковых являются постоянными героями светской хроники современной российской прессы. Если предположить, что для этого человека главное было его семья, его гнездо, а все остальное было только пространством возможности, то тогда мы увидим совершенно другого человека. Не сервильного слабака, который прогибался под Советский Союз, а одинокого волка, который использовал эту страну столько раз, сколько она позволяла ему использовать, не только позволяла, но и с благодарностью и наслаждением отдавалась ему снова снова и снова.
Так считает Александр Гаврилов, главный редактор еженедельника «Книжное обозрение». За авторством гимна забывается, что Сергей Михалков был известным советским сатириком и автором детских пьес. Художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Врагова еще в 95-м году поставила у себя Михалкова.
У нас идет две пьесы «Зайка, зазнайка» и «Трусохвостик». Это все самые пьесы, которые я смотрела в раннем детстве. Он действительно великий драматург, детский, такой на уровне Маршака и на уровне Агни Барто. Ставили совершенно уникальные взрослые задачи на детский лад. Пришла идея поставить «Зайки, зазнайки» содержание в одном слое. Можно сказать, это и сказка о приватизации. Заяц выбивает лису из своего домика и занимает ее домик не по праву. В то время, когда захват был такой колоссальный здание. А потом мы решили продолжить «Зайку, зазнайку», потому что аншлаги, «Трусохвостик», вторая часть, это уже когда заяц боится лететь на самолете. Как раз он написал слова к новому гимну, и там, когда они падают на самолете, то они поют гимн России со словами Сергея Владимировича Михалкова. Он смотрел, к нему подходили дети, так же, как и мы в колонном зале в свое время, в 50-х, 60-х годах, и читали ему стихи, и он давал автографы. То есть, по сути дела, он был всегда одинаков при всех ужасах, которые творятся в нашей многострадальной стране. Вот я бы хотела посмотреть на любого сегодняшнего журналиста, политика самого высокого ранга, если бы усатый гражданин поманил его своим кривым пальцем к себе. Что бы они делали? Я не могу судить ни Михаила Ивановича Царева, ни Сергея Владимировича Михалкова, которые приняли эту власть. Он же мог спокойно уйти за границу. Он же был дворянином, и мама его была фрейлином ее императорского величества. И он не был монстром. Поверьте, более толерантного человека, магикана в этом смысле, тонкого государственника, надо учесть, что он не был только писателем и поэтом, а поэтом Станислав Рассадин в своей книге написал, что Михалков был уникальный лирический поэт молодости. Потом, действительно, многое из того, что делал Михалков, было, наверное, с сегодняшней точки зрения довольно странно. Многое было и замечательно. Сергей Владимирович при его уникальной толерантности спокойно вписался и в сегодняшний день. И его очень уважала сегодняшняя власть. Он не был подхалимом, не был лизоблюдом. Он был абсолютно трезвым реалистом. И на своих иногда детей он смотрел абсолютно реалистически и не стеснялся что-либо сказать им. Весьма сложное, это было при мне неоднократно, ну, не оскорбительное, конечно, а такое настоящее дворянское. Сложнейшая личность, односложно про Сергея Владимировича сказать нельзя. Но уникальный человек, по крайней мере, я могу сказать, что его страшно любит ее величество детвора. Его замечательные пьесы, когда он мандат записал Николаю Эрдману в сатире, который не принимали. И Салтыкова члена балалайкиной компании. Салтыков Щедрин сегодня страшен. Любая сатира, она страшна. И он замечательную фразу сказал. Когда была пауза, и люди боялись принимать, ну какой гвоздь мы забили в гроб самодержавия. Все. И в современника это пошло. Постанову Георгий Александрович ставил. Тогда надо было жить и делать свое дело. Ему повезло, что его не расстреляли. Просто повезло.
Это взгляд Светланы Враговой, художественного руководителя театра «Модерн». На 97-м году жизни скончался Сергей Михалков.
Беседу с российскими деятелями культуры о Сергее Михалкове вела Елена Фанайлова, моя коллега. Сергей Михалков будет похоронен в субботу. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Окончательное решение о месте похорон еще не принято, но полагают, что поэт и писатель будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится первая жена Михалкова Наталья Кончаловская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тенденцию к восстановлению сталинской символики в московском метрополитене обсуждаем с автором документального фильма «Советская империя. Метро» журналисткой ВГТРК Елизаветой Листовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 27 августа. Сегодня в Сочи прошла неформальная встреча президентов России и Беларуси Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Об ее итогах известно следующее. Лидеры двух стран будут присутствовать на учениях «Запад-2009», которые пройдут на территории Белоруссии 29 сентября. Также они примут участие в заседании Межгосударственного совета организации «Евразэс». Она состоится в конце ноября. В рамках этого саммита пройдет отдельная российская Беларусь. «Белорусская встреча». Обсуждались на сегодняшних переговорах в Сочи вопросы двусторонних отношений, больше всего болезненные, в частности, проблемы с поставками молочной продукции и противоречия в сфере энергосотрудничества. Об этом говорилось, но из кулуаров стало известно, что эти темы, может быть, и не обсуждались. Эксперты полагали, что Москва по-прежнему будет пытаться убедить Минск признать Абхазию и Южную Осетию и скорректировать свои политические отношения с западными странами. Что известно об итогах этой встречи в Минске? У микрофона «Свободы» корреспондент «Радио Свободы» в белорусской столице Виталий Цыганков.
Источник, близкий к переговорам, сообщил, что вопрос о кредитах белорусская сторона на переговорах не поднимала. Этот источник также утверждал, что Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко не обсуждали тему, связанную с поставками молочной продукции и вопросы сотрудничества в газовой сфере. Таким образом, по кремлевской версии, результаты переговоров выглядят исключительно благоприятными для России. Обсуждались именно те вопросы, которые хотела бы обсудить Москва, а экономические темы, российский кредит Минску и проблема доступа белорусских товаров на российский рынок президенты почему-то проигнорировали. Можно ли считать, что Москва все же продавила Беларусь по некоторым вопросам? Или Александр Лукашенко по возвращении в Минск по-своему представит результаты встречи? На эти вопросы отвечает белорусский политолог Андрей Федоров.
Я бы не сказал, что тут Москва что-то продавила. То, что Минск вернется, так сказать, в лоно ОДКБ, предсказывалось. Говорилось о том, что в сентябре, во время учений «Запад-2009», президенты должны встретиться. И это выглядело как-то очень нелогично, если бы они встретились на военных маневрах, и при этом у них сохранялись бы такие серьезные разногласия по другому вопросу, связанному с военными делами, то есть по АДКБ. Что касается других пунктов, то не сомневаюсь, что в свете высказываний Путина, сделанных вчера, относительно признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии. Этот вопрос поднимался, видимо, проблемы могли обсуждаться в комплексе, и поскольку такого решения нет, то ни по одному из них, значит, согласия достигнуто не было. Мне не кажется, что по возвращении в Минск будут сделаны какие-то заявления белорусским лидерам, отрицающие достигнутые соглашения по АДКБ. Этого следовало ожидать. Вот что касается другого, то, возможно, российская сторона предлагала решить их неким пакетом с белорусской стороны признания Абхазии, Южной Осетии, еще что-то, а взамен некие экономические послабления. Но официальный Минск еще к такому шагу не готов.
Это было мнение белорусского политолога Андрея Федорова. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эксперты из разных стран, конечно, пользуются разными источниками для своих умозаключений о тайной проблематике российско-белорусских отношений, однако любопытно, что многие политические аналитики сходятся в отношении происходящего между двумя странами. И вот звуковая иллюстрация в интервью обозревателя «Радио Свобода» Олега Кусова.
В официальных сообщениях много говорится об экономических вопросах, но у всех этих вопросов существует политическая подоплека, убежден эксперт по российско-белорусским отношениям Илья Расолов.
Основной вопрос лежит в плоскости именно политической, потому что основная повестка дня – это последовательная трансформация союзнических отношений в межгосударственные отношения. Формально Москва хочет от Белоруссии признания Осетии и Абхазии и выхода Белоруссии из восточного партнерства, причем без всякого торга. Лукашенко же хочет традиционно торговаться. В очередной раз его раздражает то, что Россия ему ничего не предлагает для торга. Мало того, его продолжают давить по всем фронтам, отбирая вот эти вот многолетние, выторгованные кровью и потом косвенные дотации. И еще одна тема, это предварительный зондаж насчет возможной поддержки Москвой на президентских выборах уже 2010-2011 года. И администрация Лукашенко активно работает на этом направлении.
Разговоры об особых отношениях между российским и белорусским народами на основе славянского единства уступили место прагматичному межгосударственному диалогу. Так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Остались очень прагматичные отношения, основанные на консультациях, торговле, очень сложной, многоходовой. Скорее, политические уступки обмениваются на экономические решения. Сейчас отношения будут строиться именно по этому принципу. Беларуси необходимы кредиты для ее экономики. Она эти кредиты получает и у России, и на Западе. И, соответственно, Россия будет настаивать на каких-то политических решениях белорусских властей. Участие Беларуси в коллективных силах ОДКБ. Беларусь пока не присоединилась к соглашению по этим силам. В то же время надо проводить учения этих сил. Они уже запланированы на белорусской территории. Россия уверена в том, что Белоруссия в конце концов здесь пойдет навстречу. И Белоруссия снова поднимает вопрос об очередном кредите. Вот по сути, возможный обмен в этой ситуации. Насколько эти обмены могут зайти далеко? Для белорусов ограничителем является особенность их внешней политики. Они стремятся балансировать между Россией и Западом. Допустим, когда речь идет об участии в коллективных силах ОДКБ, это вряд ли способно сколько-нибудь там серьезно ухудшить отношения Беларуси и Запада. Вряд ли Запад одобрит это решение, но в то же время Запад не видит в этом ничего экстраординарного. Скажем, если Белоруссия согласится официально признать Абхазию и Южную Осетию, вот это может быть достаточно серьезной проблемой в белорусско-западных отношениях. А Белоруссия входит в так называемое восточное партнерство. Поэтому вот вопрос о признании этих двух республик является сейчас, пожалуй, самым сложным.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 27 августа, и сейчас обратимся к внутриполитической российской тематике. Московские власти препятствуют уличным выступлениям оппозиции, иногда находя лазейки в законе, иногда и прямо его нарушая. С такими заявлениями выступили сегодня в Москве правозащитники. Они обеспокоены преследованиями оппозиционных активистов сразу по нескольким направлениям. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Правозащитники познакомили журналистов с содержанием своих последних переговоров с московскими чиновниками по поводу одной из намеченных на ближайшее время оппозиционных акций. Сначала власти говорили, что места на Садово-Триумфальной площади не дадут под митинг в защиту свободы собраний, потому что там будет проходить спортивный праздник. Потом, узнав, что на спортивный праздник придут в качестве наблюдателей председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и другие известные люди, чиновники спортивный праздник отменили, заявив, что там уже запланирован другой митинг. Правда, какой именно организации, не сказали. Все эти увертки координатор правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров называет абсурдными.
Санкционирование нигде не упоминается вообще, за исключением уже устаревшей статьи, где говорится про акцию ядерных объектов. Да? Вот я сильно сомневаюсь, что в Москве есть ядерные объекты, тем более на Триумфальной площади. Да? То есть в этом смысле термин «санкционированный», который вошел в обиход чиновников, да, и в обиход отдельных журналистов, к сожалению, по-прежнему он там остается. Это совершенно некорректный термин. Власти не выдают разрешения, у нас уведомительный порядок. Граждане заявили о том, что они хотят реализовать свое право. Власти обязаны оказать им содействие. Если по каким-то причинам у них возникают сомнения о том, что эта акция может проходить на этой площади, потому что она вот занята и так далее, устраивайте согласительную процедуру, разговаривайте с организаторами первоначально заявленной акции, с организаторами иных заявленных акций, и пусть они также участвуют в определении того времени и места, где они хотят собраться. Именно эта обязанность власти забывают постоянно, хитря с регламентами, хитря с законами и так далее. Да? То есть делают ли они это намеренно? Да? На мой взгляд, намеренно.
Отказы или переносы митингов оппозиции в места, где заведомо не может поместиться более 200 человек, только увеличивают напряженность между властью и политически активной частью общества. Об этом говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, напоминая, что в одном из регионов России нежелание местной власти прислушиваться к каким-либо общественным требованиям уже принесло крайне печальные результаты.
Если так будет дальше продолжаться, то ситуация будет ухудшаться, и Москва будет превращаться в Кавказ. Это очень опасно. Нельзя говорить о декларации, так сказать, одни только ничего не делать для того, чтобы хоть как-то эти декларации соответствовали тем реальным шагам власти, которые они производят. Поэтому рано или поздно народ будет все-таки требовать, экономический кризис этому будет способствовать, и молодежь, которая свободная, родилась уже после 90-го года, будет требовать себя свобод. Пока они еще так особо молодежь не раскачалась, но чем больше их будут прижимать, они будут любой свободы требовать. Как бы жизнь вот такая страны идет по одним лекалам, а власть живет по другим лекалам. Законодательство, которое у нас возникло в 90-е годы, и законы у нас не такие плохие, в том числе законы митинга. Поэтому будет все больше и больше противоречий возникать между реальной жизнью и забастовочных комитетов, там, и молодежи, там, и студентов, и этими кремлевскими затворниками, которые сейчас думают только о том, как сохранить себе власть. И на Кавказе сейчас ситуация такая. Там нашлись люди, которые провоцируют бесконечные кровавые события, которые раскачивают ситуацию на Кавказе, отнюдь не способствуют сохранению власти. И такое может произойти и в Москве.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер также напоминает, что законы, разрешающие людям собираться и выражать свое мнение путем уличных акций, власть принимала сама и пока не отменила. Когда правоохранительные органы нарушают эти законы во имя выполнения своих служебных инструкций, сочувствующих у милиции и прокуратуры в обществе не прибавляется, говорит правозащитник. В ряду противоборства московской власти и оппозиции стоят и задержания сборщиков подписей партии «Яблоко» в предвыборной кампании в Московскую городскую думу. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что у этих задержаний есть двойная цель.
В данном случае, я думаю, что не только публичное появление норовят пресечь, а стараются просто уменьшить шансы кандидатов от партии «Яблоко» попасть в думу, потому что они убедились, что кандидаты от партии «Яблоко» не карманные, а настоящие депутаты. Правозащитники кровно заинтересованы, чтобы люди от «Яблока» прошли в Московскую городскую думу, потому что они реально защищали права москвичей, не только москвичей, права человека, реально и очень активно. То, что их задерживают при сборе подписей, говоря, что это якобы пикеты, то, во-первых, одиночные пикеты разрешаются, а во-вторых, ну, может быть, кто-то из милиционеров действительно недопонимает этого, но судя по тому, что их все-таки отправили, этих сборщиков подписей, под суд, это показывает, что это не неграмотность отдельных милиционеров, а это, опять же, инструкции им. И инструкции, я думаю, именно от московских властей, потому что именно московские власти хотят получить полностью ручную думу, в которой не было бы такого постоянно критикующего публичных действий депутата, как Митрохин и как Бунимович.
Суды над сборщиками подписей за партию «Яблоко», обвиняемых в том, что они якобы организовывали пикеты с агитацией, регулярно переносятся из-за неявки проходящих в качестве свидетелей сотрудников милиции. По мнению правозащитников, в этом вполне выражена мера уважения московской милиции, да и московской власти вообще к закону. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху продолжает поездку по европейским странам в поисках новой формулы ближневосточного регулирования. Как на его идеи реагируют в Лондоне и Берлине? Полвека назад Никита Хрущев принял решение о массовом разведении кукурузы в Советском Союзе. Как об этом вспоминают сегодня? Студентов факультета журналистики МГУ снова хотят научить правильной идеологии. Как к этому относятся студенты? Об этих темах поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Автор государственного гимна и дяди Степы как частный человек.
Комментарии экспертов.
Ясин Засурский. Придет ли на журфак идеология?
В блогах Свободы.
Почему блогер Бобраков Тимошин почувствовал себя финским мальчиком?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В пикете около здания Государственной Думы участвовали сторонники бывших совладельцев ЮКОСа и активисты молодежного движения «Мы», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сергей Михалков будет похоронен в субботу. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Окончательное решение о месте похорон еще не принято. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе одного из гидроагрегатов. В ночь перед аварией сейсмологи зафиксировали аномальную вибрацию. В работе гидроагрегата появилась новая необычная частота, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутин. По его словам, эта информация сейчас проверяется. Интересы руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с обращением в суд президента Чечни Рамзана Кадырова будет представлять глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник. В Сочи сегодня прошли переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Российский президент назвал их очень содержательными. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, координацию внешней политики двух стран, вопросы региональной безопасности. В Афганистане при взрыве на блокпосту афганской границы убито по меньшей мере 15 человек, в основном полицейские. Теракт произошел вечером в четверг в провинции Хайбер. По данным местных властей, взрыв осуществил смертник. В афганской провинции Пактика сегодня правительственные и международные войска взяли штурмом местную клинику, в которой находилась группа талибов. По сообщению сил НАТО, в перестрелке, продолжавшейся 6 часов, погиб один американский солдат, убиты 12 боевиков. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Израиль как можно скорее заморозить строительство еврейских поселений ради возобновления переговоров по ближневосточному мирному урегулированию.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 27 августа. 70-летие со времени начала Второй мировой войны сопровождается во Франции общественной дискуссией о роли, которую сыграл Париж в событиях той поры. Франция, часть территории которой оккупировали нацисты, и на другой части которой действовало марионеточное правительство маршала Петена, оказалась по итогам войны в числе держав-победительниц. В стране гордятся движением сопротивления, смелостью армии генерала Шарля де Голля. Однако вопрос о сотрудничестве части французов с нацистами остается болезненным для нации. Об этом я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Англия и Франция объявили Германии войну в первые числа сентября. Через считанные месяцы часть территории Франции уже оказалась под немецкой оккупацией, Париж был взят быстро. Неужели французская армия не была готова к такому развитию событий? Почему французы так слабо сопротивлялись?
Французская армия была совершенно не готова, и об этом в своем призыве из Лондона 18 июня 1940 года никто иной, как генерал де Голль, сказал всю нелицеприятную правду. Во Франции годовщина, причем каждая годовщина со времени начала войны, стоит под знаком вот того самого неразрешимого противоречия, о котором вы говорили. С одной стороны, Франция, как известно, держава-победительница, ну а с другой – Франция единственная из четырех держав-победительниц, которую вермахт оккупировал, завоевав страну, что называется, малой кровью, из которой в течение 4 лет оккупации у власти находилось профашистское правительство маршала Петена, правительство Виши. Чем труднее народу вжить в согласии с каким-то периодом своей истории, тем охотнее народ прибегает к мифологии. И нынешний юбилей здесь не исключение. Примечательно, что самое большое число памятных церемоний, коллоквиумов или других мероприятий происходит в эти дни именно в Эльзасе и Лотарингии, двух французских регионах, судьбу которых Франция и Германия решали силой оружия в двух мировых войнах, а до этого в ходе франко-прусской войны 1870 года. Коллаборация с профашистским режимом Виши, особенно в Эльзасе, носила действительно массовый характер. Там формировались полки и целые дивизии, воевавшие в частности и в России. А после окончания войны очень многие из тех, кто прошел войну в униформе вермахта, нашли для себя алиби. Мы, мол, не хотели, нас заставили. В оригинале это звучит «malgré nous», то есть не по собственному желанию. Вспоминается афоризм польского сатирика Станислава Ежи-Леца. Когда все плывут по течению, очень трудно решить, кто именно плывет по своей воле.
Семен, не слишком ли пережимают комментаторы французские, когда так винят французский народ в том, как он вел себя в время Второй мировой войны? Ну и с канонической советской версии военной истории, это эскадрилья Нормандия-Неман, это движение партизан Маки, это, в конце концов, генерал де Голль, который не сдался и который формировал новую французскую армию. Это все не заносится в положительный счет Франции?
Разумеется, заносится, и в Эльзасе, и в Лотаринге, о которых я говорил, как и во всех, кстати, других регионах Франции, было немало людей, не ждавших 1 сентября 1939 года, чтобы понять, что Гитлера можно остановить только силой. Автор из Страсбурга, Роже Фалиго, выпустил буквально на днях книгу под названием «Роза и Эдельвейс». В Страсбурге действовал отряд молодежного сопротивления «Резистанца», название которого было явно заимствовано из какой-то книжки серии «Плаща и кинжала», «Черная рука». Парижа, члены отряда молодежного резистанса, тоже организовались в группу под названием «Банда Бульмиш». «Бульмиш» так называется на парижском арго по сей день, магистраль латинского квартала «Бульвар Сан-Мишель». Историки спорят о том, сколь ощутим был ущерб, нанесенный вермахту вооруженными группами типа «Черной руки» или «Банды Бульмиш».
Я вернусь все-таки еще к болезненному для французского национального сознания вопросу. Это вопрос о коллаборантах, вопрос коллаборационизма. Там, скажем, рассвет французского кино времен немецкой оккупации, девушки под ручку с нацистскими офицерами на Елисейских полях. Это, в общем, знакомые фотографии всем тем, кто интересовался историей Второй мировой войны. Сейчас каким-то образом эта проблема коллаборационизма обсуждается в французском обществе? Это актуальная тема до сих пор? Кто на чьей стороне воевал? Кто как вел себя время Второй мировой войны? Или время уже отпустило эти грехи всем?
Происходит и то, и другое. По мере того, как событие уходит вдаль времен, отступает история, и на первый план выступает мифология. Если в 1945-1946 году молодых женщин, гулявших с немецкими солдатами-офицерами, стригли наголо и водили по улицам Парижа, и на них плевали, их оскорбляли, их обижали, выкрикивая им, что они нанесли непоправимый ущерб и позор чести французской нации, то, конечно, сегодня о коллаборации в таком ключе никто больше уже не вспоминает, и на первый план выходит все-таки резистанс, та самая эскадрилья Нормандия-Немана и, разумеется, генерал де Голль, воззвание 18 июня, когда он сказал: «Франция проиграла сражение, но Франция не проиграла войну». Роль Франции в этой войне подается в более героических, чем предыдущие годы тонах.
Как закончил свою жизнь маршал Петен?
Маршал Петен закончил свою жизнь в крепости на одном из островов вблизи побережья Британии. Он был приговорен вначале к смертной казни, но потом помилован. Смертная казнь была ему заменена на пожизненное заключение, и он умер седым старцем, но в заключении.
70-летие со времени начала Второй мировой войны. Общественная дискуссия во Франции. И корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 27 августа. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проводит поездку по Европе. На переговорах в Лондоне с британским премьер-министром Гордоном Брауном и специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Джорджем Митчеллом, а также на сегодняшних консультациях в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, речь идет о выработке формулы мирного диалога между Израилем и Палестиной и усилении давления на ядерный Иран. По мнению экспертов, если в иранском вопросе премьер-министр Израиля получит поддержку США и Европы, то по проблеме расширения еврейских поселений израильская позиция не найдет понимания западных стран, что, впрочем, не помешает формальному возобновлению мирного процесса. У поездки Нетаньяху и позиции израильского правительства я беседовал с известным в Израиле политическим экспертом, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Заевом Ханином.
Ожидается, что европейские страны, в данном случае, может быть, не Евросоюз, по крайней мере, до тех пор, пока в нем председательствует Швеция, а прежде всего основные страны, так называемая Евротройка, то есть Великобритания, Германия и Франция, смогут принять израильскую позицию в более позитивном свете, и этот турне, насколько я понимаю, должна сформировать автономную позицию, если она есть, основных европейских стран. Готовы ли страны Евросоюза, включая вот эту самую Евротройку, и продолжать следовать в фарватере политики Соединенных Штатов, не имея самостоятельного подхода к ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет о том, что Израиль сегодня не готов продолжать игру в одни ворота. Речь идет о границах, Иерусалиме, потомках палестинских беженцев или людей, называющих себя таковыми. То, что называется строительство в поселениях на западном берегу реки Иордан. Более уступок в одностороннем порядке Израиля быть не должно. И любые шаги в этом направлении, включая, например, замораживание в строительство в поселениях, должно быть эквивалентным образом оплачено, в кавычках. Да. Нетаньяху привез в Европу некий пакет предложений, который включает в себя три основных пункта. Первое. Израильские уступки, в том числе замораживание строительства в поселениях, должны быть, с одной стороны, обусловлены согласием палестинской стороны на соответствующие шаги, а именно признание Израиля еврейским государством, возобновление диалога предварительных требований с Вторым пунктом является трек, который касается Рияда, других столиц Персидского залива и Арабской лиги в целом. Предполагается, что шаги арабской стороны навстречу Израилю должны происходить в контексте согласия Израиля и действиям в отношении поселений на Западном берегу. Замораживание строительства как некое предварительное условие к согласию, например, Рияда, только рассмотреть некоторые шаги по строительству доверия с Израилем, в данном случае не могут быть приемлемы. И третий элемент этого пакета, который привез в Европу Нетаньяху, это иранская тема. Если ранее израильское правительство отказывалось рассматривать ситуацию на израильско-палестинском треке в контексте отношений к иранской ядерной программе, то теперь, судя по всему, стороны пришли к согласию, что это должна быть часть этого общего пакета.
Вы сказали о важности для Израиля позиции большой европейской тройки. На кого Тель-Авив и Иерусалим может рассчитывать в большей степени? Там же есть различия в подходах к урегулированию ближневосточной проблемы в Лондоне, в Берлине, в Париже.
Долгое время считалось, что большее взаимопонимание израильское руководство находит в Берлине. В меньшей степени, но тоже можно договориться с англичанами. Наименьшее понимание обычно позиции израильского руководства встречает в Париже. Похоже, что сегодня мир перевернулся. С наиболее жесткими заявлениями, в том числе по вопросу о поселениях, выступила Ангела Меркель. Израиль неожиданно получил поддержку от президента Саркози. Ну а англичане в духе своей традиционной позиции предпочитают высказываться осторожно. Все станет понятно, когда окончательно договорятся спецпредставитель Соединенных Штатов Митчелл с спецпредставителем израильского правительства, по каким параметрам было достигнуто соглашение. Похоже, что американцы вместе с европейцами, и тут европейцы готовы поддержать, серьезно снизили уровень своих требований, или категоричность своих требований. Ну а со своей стороны Нетаньяху проявил готовность подставить им, как здесь говорят, на Ближнем Востоке, к тому высокому дереву, на которое все эти стороны забрались.
И перспективы вам представляются оптимистическими, хоть сколько-нибудь, израильско-палестинской встречи на высшем уровне, об организации которой говорят Соединенные Штаты?
Если речь идет о том, чтобы встретиться и продолжать разговаривать, то перспектива очевидна. Если речь идет о том, чтобы встретиться, чтобы окончательно раз и навсегда договориться, то это вряд ли состоится в этом поколении.
Говорил израильский политолог Зеев Ханин. Внимательно следят за ходом визита Беньямина Нетаньяху в Европе и американские эксперты. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Идея устроить встречу в Нью-Йорке предшествовали 4-часовые лондонские переговоры премьер-министра Израиля Нетаньяху со специальным посланником Белого дома на Ближнем Востоке Джорджем Митчеллом. На переговорах Митчеллу не удалось добиться от Нетаньяху согласия заморозить создание еврейских поселений, на чем настаивают палестинцы при поддержке Соединенных Штатов. А Нетаньяху не удалось настоять на том, чтобы уже существующие на Западном берегу еврейские поселения могли свободно развиваться, а вопрос о Восточном Иерусалиме вообще был бы исключен из переговоров. Тем не менее, Израиль приветствовал план Барака Обамы устроить встречу Нетаньяху и Аббаса в Нью-Йорке. Как ожидается, президент Соединенных Штатов выступит с новой мирной инициативой. Но у такой инициативы существует сейчас серьезное препятствие, о котором говорит международный эксперт по ближневосточным проблемам Джонатан Шанзер.
Я думаю, замечательно, что план о достижении мира между палестинцами и израильтянами вновь стоит на повестке дня. Но насколько осуществим любой мирный план, пока палестинская территория остается разделенной на два непримиримых лагеря, на две практически самостоятельные территории? Одной правит Фатах, другой – Хамас. При такой ситуации с какой палестинской автономией Израиль может заключить мир и какая автономия станет независимым государством? Израиль не может подписать мир только с одной фракцией, поэтому планы Вашингтонской администрации, скорее всего, провалятся. По-вашему, ситуация тупиковая? Я считаю, что решение конфликта между двумя палестинскими фракциями в интересах каждой из сторон, если мы хотим вернуться к мирному процессу. Вот о чем сейчас должны говорить президент Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. Тем не менее, достигнуто соглашение о продолжении переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что готов ко встрече в Нью-Йорке, но это не обязательно означает возобновление мирных переговоров, пока не будет решен вопрос о поселениях. Президент Обама надеется, что угроза со стороны Ирана и его ядерной программы может подтолкнуть некоторые арабские страны к нормализации отношений с Израилем. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня речь пойдет о молодых журналистов. Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Как сообщил на встрече с представителями студенческого союза факультета журналистики руководитель этого фонда Кирилл Танаев, это будет дискуссионная площадка для экспертов, представителей церкви, преподавателей вуза, которые смогут аргументированно представить позицию власти. Мнения студентов факультета на сей счет разошлись. Многие считают, что внедрение подобного проекта – не что иное, как попытка привнести политическую идеологию на факультет журналистики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Лаборатория общественного диалога – дискуссионная площадка для представителей власти, где студентов будут учить верно понимать политику Кремля и убеждать, что позиция партии власти самая правильная. Пишет в «Новой газете» студентка 4-го курса факультета журналистики Полина Микинченко. Она присутствовала на встрече руководителя фонда Кирилла Танаева с представителями студенческого союза журфака, где он подробно изложил идею открытия лаборатории общественного диалога. По словам Танаева, его ведомство участвует в политическом и идеологическом планировании и фактически работает как одно из подразделений администрации президента России, рассказывает Полина Микинченко.
Мне кажется, что журфак всегда славился своими независимыми взглядами и своим здравым отношением к политике и к всему, что с этим связано. И наши преподаватели никогда не навязывали нам свои точки зрения. И мне кажется, что будет довольно неприятная ситуация, что подобная инициатива может быть просто опасна как для студентов, так и для самих преподавателей. Думаю, что действительно на факультете неуместно учить студентов, каким образом интерпретировать действия господина Медведева и господина Путина. И если мы на это согласимся, то последствия могут быть просто необратимыми. Мы можем потерять свою независимость. Поэтому я надеюсь, что Елена Леонидовна Вартанова, новый декан факультета, примет правильное решение по поводу фонда эффективной политики, потому что она ученица Ясина Николаевича Засурского, который покинул факультет 1.5 года назад, то есть стал его президентом. И вся жизнь Елены Леонидовны была связана с факультетом и его традициями.
А вот что по этому поводу говорит президент журфака Ясин Засурский.
Здесь речь шла только о том, чтобы сделать получение для дискуссий. Мы хотели бы больше диалога, больше бесед разных точек зрения. Понимаете, был разговор о посвящении в СМИ партии политической жизни, о том, что все партии должны быть представлены на страницах газет, когда они пишут об деятельности партии. И там вот речь шла о том, насколько это разумно было бы сделать. И я думаю, что это не входит в замыслы организаторов. Наоборот, мы хотели бы в большей степени развивать диалог, беседы, открытость студентов. Сколько я работаю на факультете, мы всегда стремились к этой открытости. Я думаю, что мы это и продолжаем. Университет вне политики. В отношении специально православных, понимаете, у нас же учатся много студентов и мусульман. И, в общем, я не думаю, что это возможно только в православной церкви. Но мне казалось, что там главное как раз речь шла о диалоге, о том, чтобы воспитывать умение размышлять, рассуждать, спорить, доказывать свои точки зрения в споре. Пусть рождается истина.
Выпускник журфака МГУ, ныне главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров в рамках работы дискуссионной площадки готов читать свой спецкурс лекций. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что не считает открытие лаборатории идеологической инициативой.
Я читал в блогах отклики журфаковцев. Могу сказать, что когда в начале 90-х на главном входе факультета журналистики МГУ в течение длительного времени действовал зал саентологии Рона Хаббарда, целый зал официальный, протестов с их стороны не было. Любой факультет вправе создавать любое количество лабораторий, центров и так далее. Это их право. Им самим решать, нужно это или нет. Я не думаю, что инициатива, если говорить о канале Кирилла Танаева, является инициативой идеологической. Я давно знаю этого человека и с глубоким уважением отношусь к его компетентности. И я думаю, речь идет в первую очередь о попытках добавить актуальных знаний. Что же касается традиции свободомыслия, то я как руководитель информационного агентства, система которого уже имеет десятилетний стаж, лично на работу стараюсь выпускников журфаков не брать из-за их низкой компетентности.
Зато в «Новой газете» работает примерно 70% выпускников факультета журналистики МГУ. Среди них специальный корреспондент газеты Елена Костюченко, которая считает создание подобного межкафедрального проекта попыткой превратить факультет журналистики в кузницу по подготовке специалистов, пропагандирующих идеологию власти.
Мне кажется, что это очередная попытка навязать студентам журфака какую-то линию партии и правительства. Не секрет, да, что в советские годы на нашем факультете преподавалась идеология очень широко, и, видимо, сейчас люди, которые как-то близки к власти, тот же ФЭП, их очень расстраивает, их очень огорчает, что студенты журфака не проникаются государственной идеологией, государственными нуждами. Естественно, я отношусь к этой попытке притащить идеологию на журфак очень плохо, потому что журналист, он должен как можно меньше соприкасаться с любой идеологией. Чем меньше какой угодно идеологии будет на журфаке, тем лучше.
Договоренности с факультетом об открытии лаборатории пока нет. Однако, по информации Модеста Колерова, это совместная инициатива Фонда эффективной политики и руководства факультета. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В американском городе Де-Мойн, штат Айова, начались мероприятия, посвященные 50-летию поездки советского лидера Никиты Хрущева в США. В научной конференции чтениях, организованных при участии сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Сергея Хрущева, принимают участие историки, литераторы, общественные деятели. За 13 дней поездки по США в августе 1959 года в разгар холодной войны советский лидер посетил Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Питтсбург. В сопровождении вице-президента США Никсона Хрущев ознакомился в Айове с фермерским хозяйством Руссела Гарца, которое произвело на московского гостя столь сильное впечатление, что вскоре в Советском Союзе началась продлившаяся несколько лет кампания по форсированному культивированию кукурузы. Об этом я беседую с публицистом Анатолием Стрелиным.
Хрущев был искренний человек, он очень искренне хотел добра народу. Но и ему в голову, конечно, не приходило, что добро народу надо искать не на путях технологии, а на путях социально-экономических преобразований, то есть отказываться от социализма. Он был дитя своего времени, настоящий большевик при этом. А большевики, как известно, верили в науку и технику больше, чем те люди, от которых они эту науку и технику заимствовали, то есть западные люди. Хрущев вместе со своими коллегами думали, что если взять и технологические достижения Запада и соединить с социализмом, то тогда и они накормят народ. И кукурузу он увидел в Америке. Он не учел некоторых мелочей, а именно, что, во-первых, кукурузу невозможно выращивать без удобрений, без высочайшей культуры земледельческой, без средств борьбы с сорняками, без частника, заинтересованного по-настоящему в деле частного земледельца. Перед его глазами были эти посевы в Айове. Я их тоже там видел. Это действительно производит огромное впечатление. Он так в нее верил и думал, что вот если он убедит своих колхозников, своих начальников, то она и будет расти. Гарс, любимый им фермер, у которого он увидел эту кукурузу. Я тоже, между прочим, там видел, но Гарс-то уже в живых нет. Было. Гарс, когда приехал на Кубань и увидел, как там сеют эту самую кукурузу, и увидел, что ее сеют без удобрений, он закричал и кинулся под трактор и сказал, это нельзя, это невозможно, я буду жаловаться Хрущеву. Мужики на него смотрели, естественно, соответствующим выражением лица.
Вы помните эту пропагандистскую кампанию, которая развивалась вокруг кукурузных посевов? Это было серьезное задание партии?
Конечно. Вообще надо иметь в виду, что большевики гениальные пропагандисты. Они это делали с наслаждением, потому что, между прочим, искренне значительная часть из них. Но народ-то уже был не такой, с каким они начали работать в 17-м году. Народ уже убедился на собственном опыте, что эта система не работает.
Как долго вся эта кампания продолжалась? Когда убедились в том, что ничего не получится из этих посевов кукурузы?
Ну, агрономы,
колхозные председатели, бригадиры, мужики, которые работали на земле, они с первого дня все понимали. У них не было никакого заблуждения. Ну, начальство велело занять полмира кукурузой. Ну, займем, что сделаешь. Поля не наши, кукуруза не наша, трактора не наши, убытки не наши.
Компартия извинялась после этого дела? На каком съезде было принято решение об ошибочности засевов кукурузных? Или каким-то образом компания просто сошла на нет сама собой?
Ну, во-первых, партия никогда не извинялась перед народом и не будет извиняться. Но когда сняли Хрущева, то народу объясняли, тоже вполне искренне многие объясняли, высшие чиновники, что его сняли в том числе за перегибы в руководстве, в том числе и сельским хозяйством, и в качестве примеров приводились его вот ошибки. Огульное внедрение, безоглядное, без учета местных условий кукурузы.
А советские мастера культуры свой талант использовали для того, чтобы продвигать вперед кукурузное строительство? Были песни, книги на эту тему?
Там работа кипела, ну что вы. Пленумы Союза писателей, Союза кинематографистов, совещания в ЦК, заседания редколлегий газет и журналов, составлялись планы пропагандистских мероприятий. Какие, сколько печатать статьи, какие фильмы снимать. Ребята заработали на этом, и не один же год это все было. Слушайте, это был такой звон, что в ушах-то стоит.
Если хочешь быть здоровым, жить до сотни лет, обращайся с добрым словом к ресторанам и столовым, получая. Подождите, посидите, не спешите, подождите, получай обед.
Вы откуда?
Мы с Кубани. Мы росли в Азербайджане, в южной теплой стране.
На казахской целине.
Ясно? Что же вы хотите?
Мы хотим попасть в меню.
Нет уж, братцы, извините. Нет уж, братцы, извините. Я вас вовсе не гоню, но меню не изменю.
И салаты, и супы из маисовой крупы, а из сахарного сорта каши, пудинги и торты, и закуска, и гарнир. Словом, пир на весь мир.
Что за блюдо? Просто чудо. Каждый день готовить буду.
Звуковой фрагмент советской телерекламы начала 60-х годов. Повар беседует с пришедшими на кухню ресторана початками кукурузы. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был публицист Анатолий Стрелиный. Полвека назад, после посещения Соединенных Штатов, Никита Хрущев приступил к внедрению кукурузы в советское сельское хозяйство. Напомнив вам об этом, я и завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 августа, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в эфире «Радио Свобода» со стихами о кукурузе, царице советских полей.
И скажу вам без утайки, эти блюда без труда у любой домохозяйки получаются всегда, хоть куда.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Другого решения быть не могло. Я об этом решении.
В центре переговоров была проблема строительства новых израильских...
Мы зафиксировали примерно 200 нарушений и актов насилия.
В ближайшее время следствием планируется предъявить ему...
Журналист требовал 100 тысяч долларов. В противном случае угрожал журналистским расследованием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир.